сегодня в синагоге мы читали дополнение к паршам Ваягель и Пикуды, которое заканчивается Сефер Шмот, оно называется Паршас Пара. И то, что мы говорили, да, есть четыре специальных парши, которые читают вокруг месяца Адар. Читают Паршас Шкалим, потом перед Пуримом читают Паршас Захор. Сегодня читали пару, в последнюю субботу перед Рош Ходеш Нисан, или как в нашем году, если Рош Ходеш Нисан выпадает на субботу сам, в эту субботу читают Паршас Заходеш. И то, на что я хотел бы посмотреть сегодня, это на весь комплекс этих паршиот, как они сделаны для того, чтобы работать вместе. Что они из себя на самом деле представляют. С первого взгляда создается такое впечатление, что они вообще никак друг с другом не связаны. Темы настолько разные и настолько разрозненные, что такое впечатление, да, с первого взгляда, что у них вообще нету никакой связи друг с другом. Но взгляд на Талмуд, да, раскрывает совсем другую картинку. Талмуд приводит спор между двумя мудрецами о том, когда читаются четыре парши в високосный год. Как известно, в високосный год добавляется первый месяц Адар. Не второй месяц Адар, а первый месяц Адар добавляется високосный. Так вот, спорят мудрецы в Мишне, если выпадает високосный год, в какой из Адаров следует читать четыре паршиот. И по одному из мнений мы обязаны читать четыре паршиот в первый месяц Адар. То есть даже не в тот, который выпадает к Нисану, а в тот, который раньше, который високосный, который добавляют. По второму мнению, если человек читает в первом месяце, он выполняет заповедь, но лучше читать во втором, потому что в этой ситуации конец и начало, да, избавление Пурима, избавление Песаха становятся сопряженными друг с другом. Но на самом деле, да, как бы просто из того мнения, что мы можем читать эти паршиот в первый месяц, очевидным образом следует, что эти паршиот имеют отношение к Адару больше, чем к Нисану. Казалось бы, должно быть наоборот, потому что традиционное объяснение того, зачем мы читаем эти паршиот, в Паршас Шкалим мы говорим, что мы читаем Шкалим, потому что это были те деньги, на которые в течение всего года потом покупались карбанос, да, новые карбанос, которые шли из фондов Нового года, покупались, да, деньги сдавались в Адаре, а карбанос покупались, начиная с Рош Ходеш Нисан. Захор, мы говорим, связан с Пуримом, пара связана с тем, что перед тем, как делать пилигримаж в храм, человек должен был очиститься, да, водой красной коровы, для того, чтобы очистить себя от духовной нечистоты. И, соответственно, с этим это читают тоже, соответственно, в это время. И Парша Заходиш это Парша самого исхода, который очевидным образом к Нисану имеет прямое отношение. То есть, с первого взгляда кажется, что эти вещи связаны с Нисаном, а не с Адаром, и просто Адар приходится под руки. Но то, что мы видим, да, из мнения талмудиста, который говорит, что это можно читать в первый месяц Адар, оказывается, возможна ситуация, в которой мы читаем Парша Заходиш за месяц до Нисана. И это совершенно нормально, и это выполняет заповедь. То есть очевидно, что внутренняя суть этих паршиот, она связана с Адаром, а не с Нисан. А во всяком случае, напрямую связана гораздо больше с Адаром, чем с Нисан. И вот это то, в чем мы сегодня попробуем разобраться. Как работает система этих паршиот вместе. Путеводной ниткой на этой дороге, которая будет построена тоже по уроку Рав Моше Шапира, будет служить текст, который мы говорим в благословениях Шма в субботу утром. В Бирха Шма в субботу утром, перед тем, как петь традиционный пьют Келядон Аль-Коль Ха-Маасим, алфавитизированный, да, мы говорим маленький кусочек сразу после благословения на свет. начального благословения на свет, мы говорим маленький кусочек, который звучит следующим образом. Эйн ки аркеха, нету такого value, нету такой стоимости, как твоя стоимость. В эйн зуласеха, и нету никого, кроме тебя. Эфес билтеха, и ничего не может быть, кроме тебя. Очевидный вопрос, чем они отличаются друг от друга. И уми дом элах. И кто похож на тебя? Кто сравнится с тобой? Молитва продолжает. Эйн керкеха хашем элокейну бе ойлам хазе. Нету как твое значение, как твоя стоимость, Господи, в этом мире. В эйн зуласеха малкейну лихае ойлам хабо. И нету ничего, кроме тебя, наш царь, в будущем мире, в мире, который приходит, тут имеется в виду в этом тексте, языком мир, который приходит, этим термином имеется в виду мир, в который попадает душа после смерти до воскрешения из мертвых. Скажу вперед, что это как бы спор между мудрецами, что конкретно означает этот термин, да, есть такое мнение одно, и второе мнение, это то, что он означает мир таки после воскрешения мертвых. Но тут из контекста, сейчас вы поймете почему, очевидно, что имеется в виду именно это, а не второе мнение. И молитва продолжает, «Эфес билтеха гуалейну лимоса машиях», «Ничего не может быть, кроме тебя, наш Избавитель, в дни Мессии». Вэйн дома лыха, машейну лутхезамасим. И нету ничего подобного тебе, ничего, что может сравниться с тобой в воскрешении мертвых. Молитва очевидным образом выделяет четыре разных этапа, которые, как мы увидим и как мы сегодня покажем, прямым образом будут связаны с четырьмя паршиот, которые мы читаем в Адай. Для того, чтобы разобраться, как работает эта молитва, попробуем объяснить разницу между уровнем Олам Хаба и уровнем его самашеха, уровнем Дней Машеха. То есть, между фразой, которую говорит молитва «Эйн зу ласеха», «Нету ничего, кроме тебя», и третьим этапом «Эфес билтеха», который, казалось бы, тоже говорит «Нету ничего, кроме тебя». Для тех, кто еще не успел уснуть, есть место, в котором эти два термина идут прямо один против другого. И это место, это алейну, когда мы говорим в конце каждой молитвы алейну, в конце параграфа алейну мы говорим так, «Гу элокейну, он Бог наш, эйн од, и ничего нету кроме него». Продолжаем «Эмес малкейну, правдив царь наш, и эфес зулосо, и ничего нет кроме него». Казалось бы, тот же самый вопрос, в чем разница между «эйн од, ничего кроме него нету», и «эфес зулосой» тоже ничего, кроме него, нету. Ответ на это объясняет Рамбан. Рамбан в своем пируше на Брейшис объясняет разницу между двумя терминами. Центральная разница, как потом оказывается, означает следующее. Первый уровень «эйн зулосой», или как мы говорим в алейну «эйн од», да, ничего нету, кроме него, имеет в виду, что теоретически, в принципе, могло бы и быть. Но так получилось, что нету. Это уровень смотрение на реальность, которую человек воспринимает, что в принципе могло бы и быть так. Получилось вот как есть. Но могло бы быть и по-другому. Слово «эфес» означает не просто «нету», а означает, что даже в теории эта штука невозможна. Это гораздо более глубокий способ смотреть на реальность. То есть на уровне нашего мира, оказывается, то, что говорит молитва, да, на уровне нашего мира мы можем достичь понимания реальности, в котором мы разберемся, что нету ничего более ценного, чем Всевышний. Это уровень этого мира. Уровень мира, в котором мы достигаем после смерти, это уровень мира, где «эйн зу ласеха», где понятно, что кроме него ничего нет. Тот уровень, в котором мы достигаем после прихода Машеха, это уровень, в котором понятно, что ничего, кроме него, даже теоретически быть не может. И самое последнее, что есть, это «эйн дом элах». Это то, что мы достигаем на уровне «тхиес амейсим», на уровне воскрешения из мертвых. Это понимание того, что ничего не может с ним сравниться. Попробуем внимательно и осторожно разобрать связь между четырьмя паршиот, которые мы называли, и вот этими четырьмя уровнями восхваления Всевышнего. Пока, господа, в том месте, где мы сейчас стоим, есть какие-то вопросы, мы не объясняли еще ничего про четыре паршиот, но хотя бы про четыре уровня восхваления Всевышнему. Есть какие-то вопросы? Окей, хорошо. Попробуем разобрать тогда первую. Я просто обращу ваше внимание на то, что мы парша Шкалим и парша Захор в принципе уже обсуждали. Да, как бы мы сегодня как бы построим как бы продолжение всего того, что нам нужно построить. Но если кому-то интересно более широко или более глубоко, то есть уроки на интернете, которые обсуждают уже парша Шкалим, о котором мы говорили перед Рош Ходеш Адар, и парша Захор, о котором мы говорили в субботу перед праздником Пурим, мы обсуждали эти парши. Хорошо. Рассмотрим первую, и это идея парша Шкалим. Нам нужно объяснить, какая связь между концепцией парша Шкалим и концепцией того, что нету в этом мире ничего более ценного, чем Всевышний. Вспомним, на чем строилась наша конструкция, когда мы обсуждали парша Шкалим около 4 недель тому назад. Мы говорили, что был классический мидраш, который мы рассматривали. Никак не мог Мойше Рабейну разобраться, что конкретно еврейцы должны приносить для выполнения своей обязанности сдавать пол шекеля. В ответ на что Всевышний достал огненную монету из-под трона славы. И сказал, вот такую они принесут. Мы очень детально разбирали этот мидраш 4 недели назад. Все, что я попробую разобрать сегодня, то, что мне нужно из него единственный аспект, это концепция того, что такое огненная монета. Там есть много чего, что можно спрашивать на этот мидраш. Это почему Моше Рабейну, это почему он не может понять, что он конкретно не может понять. Мы уже сказали, что такое огненная монета, почему она должна приходить из-под трона славы, почему на нее нужно смотреть. Там много чего есть обсуждать в этом мидраше. Но наша сегодняшняя тема, уж поскольку мы, во-первых, опаздываем, а во-вторых, все-таки еще хотим другие паршиот покрыть, рассмотрим сегодня только аспект огненной монеты. Что такое монета, господа? Концепция монеты, как мы говорили, да, концепция валюты, это оценка ценностей. Это идея оценки ценностей. Центральная идея оценки ценностей, это то, что у всего, что существует в мире, есть некая ценность. И у каждого человека есть своя глубокая внутренняя шкала, которая в каком-то смысле да, дает... рейтинг, да, она дает некую оценку всем событиям, которые происходят, всем вещам, которые у человека есть, всем ресурсам, которые человеку доступны, которые их оценивают. Концепция монеты, да, концепция валюты, это концепция оценки. Да, сама монета, как бы она не несет в себе никакой глубокой внутренней ценности. Кроме того аспекта, что валюту можно реализовать, за деньги можно чего-то купить. И то, как мы оцениваем, чего сколько стоит на самом деле, да, это и есть внешнее проявление некой внутренней шкалы ценностей. С другой стороны, господа, аспект огня, на котором нам нужно сфокусироваться здесь, это идея того, что огонь, во-первых, это некая субстанция, которая обладает уникальным свойством. Она превращает все остальное в огонь. Даже те вещи, которые мы обычно говорим, не горят, при достаточном наличии огня, они тоже могут быть расплавлены и превращены сначала в жидкость, а потом в пар. То есть центральная идея огня – это то, что превращает все остальное в огонь. Другой его аспект это аспект того, что огонь это очевидный символ духовности. У этого есть несколько глубоких идей, которые под ним лежат. Попробуем показать хотя бы одну. Хахомим рассматривают горение как некий парадигматический процесс. Попробуем объяснить какой. Представим себе, что у вас есть хорошая масляная свеча. хорошая масляная свеча, скажем, с толстым фитилем и хорошего качества маслом, создает иллюзию того, что пламя вообще не гаснет. То есть того, что там нету процесса. Когда вы смотрите на огонь, он не трепещет вообще. Он поднимается все время над фитилем одной и той же формы, он вообще не двигается. Так вот, горение создает некую иллюзию того, что это продолжающийся процесс. Другими словами, тот факт, что оно горело секунду назад, и тот факт, что оно горит сейчас, сигналит о том, что оно будет гореть через секунду позже. Такое впечатление, что эта штука, как бы, она существует сама по себе. Обратим внимание, насколько это похоже на наш взгляд на привычную нам жизнь. Я, господа, вижу перед собой стол и сижу на стуле. Но что мне обещает, что этот стол, который стоит передо мной, будет существовать через мгновение после того, как мы с вами пообщаемся? Ответ. Я нахожусь под впечатлением того, что стол существовал год назад, и месяц назад, и вчера, и одно мгновение назад. И поскольку он существовал все это время, и он существует сегодня, он же будет существовать и через мгновение тоже. Но, господа, это же иллюзия. Все мы с вами знаем стих из Тегелима о том, что вечно Слово Твое, Господи, стоит в небесах. Это означает, по-нашему, что Всевышний, когда творил мир, да, он сотворил мир как что-то из ничего. Природа ничего, возвращаться в ничего. Это означает, что Всевышний форсирован пересоздавать мир каждое мгновение его существования. По-нашему это означает вечно Слово Твое, Господи, то самое, которое создает мир, вечно оно должно стоять в небесах. Если ты хотя бы на одно мгновение решишь мир не пересоздавать, так он, Господи, и станет ничем, из которого и создался. Так большое спасибо за то, что ты его все время пересоздаешь. Но, господа, что это имеет по отношению к моему столу? Ответ очень прост. От того, что он существовал мгновение назад и существует сегодня, из этого совершенно не следует, да, что в следующее мгновение он будет существовать. Потому как тот факт, что Всевышний возжелал создать его вчера и месяц назад, и год назад, и мгновение назад, и сейчас совершенно не значит, что он возжелает создать его и в следующее мгновение тоже. Господа, огонь – это очень точное выражение этой парадигмы. Потому что если вы посмотрите на процесс горения, то вы поймете, что несмотря на то, что у вас есть иллюзия того, что это одно и то же пламя, на самом деле в каждое последующее мгновение горит другая часть горючего материала. То есть, оказывается, огонь, каждое мгновение, которое вы на него смотрите, это не один и тот же огонь, это разные огни. Но иллюзия этого у вас создается очень точно. Обратите внимание, как всегда, на уникальную точность и образов, которые мудрецы подбирают для выражения собственных идей. Насколько точно сравнение, да, между идеей горящего огня и идеей постоянно не изменяющейся перед вашими глазами реальности. Так вот, идея огня, да, что мы сказали, это постоянное обновление. Постоянное обновление – это атрибут духовного мира. Материальный мир не обновляется. Да, то, что говорит царь Шломо, «Эйн хадаш, таха сашемеш». Ничего нету нового под солнцем. Обратите внимание, господа, на уникум. Да, это одна из вещей, которые остаются совершенно за бортом для прочтения русского интеллигента. Когда русский интеллигент читает «Сефер Кагелет», да, то, что по-русски называется «Экклезиастом», это хорошего, вдумчивого интеллигента вгоняет в тяжелейшую депрессию. Потому что первое впечатление от книжки это то, что вся жизнь вообще не имеет никакого смысла. Потому что приходит смерть и все уничтожает. И все, что человек делает, тоже никакого смысла не имеет. И отсюда, соответственно, смерть тараканам. И поэтому, когда последними стихами Кагелета звучит призыв царя Шломо, когда все закончено, так пойми последний вывод, что Всевышнего бойся и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. Слова эти для нормального человека совершенно алогичны. Они звучат как гром среди ясного неба. То есть откуда он это взял, совершенно не очевидно. Но, господа, приглядимся уже хотя бы к первому стиху. Да? Нет ничего нового под солнцем. Второй стих, извините, слова Кагелета, сына Давида, царя в Иерусалиме. Так вот, нет ничего нового под солнцем. В чем идея того, что нет ничего нового под солнцем? Господа, если идея книжки сказать, что все в мире повторяется, то зачем там нужны слова под солнцем? Вполне достаточно было бы сказать, что нет ничего нового, точка, конец предложения. Почему же говорит царь Шломо, нет ничего нового под солнцем? Ответ. Это очень еврейский ответ. Потому что под солнцем, господа, действительно ничего нового нет. Над солнцем есть. Смысл того, что пытается преподнести вдумчивому читателю царь Шломо, это идею того, что материальный мир, это мир, который находится под солнцем. Центральная идея и характеристика этого мира, это то, что всходит солнце и заходит солнце. В солнце, на первый взгляд, нету никакой разницы. Оно не меняется изо дня ко дню. Это процесс, который повторяется с точки зрения нормального обывателя. Да, он повторяется с постоянством дочасового механизма. До такой степени, что такие люди в древности свои часовые механизмы такие строили действительно на солнце. Так, но над солнцем, господа, есть мир Луны. Над солнцем есть мир духовного мира. В духовном мире... Идея духовного мира – это постоянное обновление, как мы только что сказали. Правильная природа вещей – это иллюзия постоянства и постоянное переобновление. Это центральная идея того, как мир работает, он так создан. Именно поэтому ничего нового под солнцем нет, но вся идея духовной жизни – это абсолютная новизна. Но обратите внимание на то, да, вопрос… Господа, был вопрос у кого-то? Видимо, нет. Окей. Так вот, обратите внимание, да, на то, что концепция огня, она очень точно ловит вот эту идею переобновления. То есть мы сказали еще раз, у огня два аспекта. Первый аспект – это духовность. Второй аспект – это все остальное становится огнем. То есть что такое монета из огня? Огненная монета – это система ценностей, которая поглощает любую другую систему ценностей и делает ее своей системой ценностей. В этом смысл. То есть это ценность всех ценностей, господа. Ценность всех ценностей в этом мире – это что такое? Ответ – это Всевышний. Почему? В чем идея? Ответ, господа, наши отношения со Всевышним – это штука, которая вообще никакой оценке реально не подлежит. Ну, в качестве примера потрогать, представьте себе, какая будет реакция нормальных родителей, если кто-нибудь придет к ним в дом и предложит им миллиарды за их ребенка. Господа, ну, если мусорный мешок на голову оденут и еще обругают, так этого будет мало. То есть, смысл есть некие ценности, которые выше оценки. Есть ценности, которые выше заземления. Господа, цель мира и цель творения – это наши отношения со Всевышним. Все творение, оно для этого построено, оно все служит исключительно инструментом для достижения того, что мы называем абсолютной целью творения. Да? Это наше отношение с Богом. Это ценность, которая выше всего творения вместе взятого. Все, что внутри творения есть, это все блекнет по отношению с тем, что такое Всевышний, что такое наше отношение с ним. Поэтому идея Всевышнего, да, это то, что внутри рамок нашего мира, внутри рамок той реальности, в которой мы можем быть, максимум, который можно от нас требовать, это чтобы мы убедились, что это так. Это чтобы мы нашли в нашей реальности и увидели это глазами, и прочувствовали это своими сердцами, и прожили это собственной шкурой. Что самая главная ценность внутри рамок этого мира, по сравнению с которой нету никакой ценности. Так же, как нет сравнения между любым денежным значением и жизнью вашего ребенка, это наши отношения с Богом. И в этом идея Парша Шкалим, и в этом связь между Парша Шкалим и первым этапом молитвы, который мы приводили. В том, что в этом мире, да, что в этом мире центральная идея это Эйн Керкаха. Ничего нету, как твое значение. Господа, есть вопросы по первому этапу?
Есть два вопроса.
Okay.
Это Олег. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Первый вопрос. Ваши аналогии. Роль поддержки, для того, чтобы поддерживать огонь, кому-то надо постоянно затрачивать энергию. Я правильно понимаю то, что Всевышний постоянно затрачивает свою энергию для того, чтобы поддерживать огонь?
Верно.
Это так, ради чего? А если это так делает, он именно это ради нас, или другие причины тоже есть?
Конечно, ради
это
нас.
Это первый вопрос.
Конечно, ради нас. Все творение создано ради нас и пересоздается ради нас, так же, как было создано с утра. Я просто хочу еще один шаг в сторону сделать от того, что вы сказали, потому что он стоит того, чтобы о нем задуматься больше, чем один раз. Обратите внимание, господа, те из вас, особенно тут много людей с техническим образованием, да, когда мы приходим в университет и изучаем в университете законы физики, так нам законы физики объясняют на примере творения, предполагая при этом, что творение есть просто закрытая система. Обратите внимание, господа, что нету в мире лжи больше, чем это. Более того, господа физики уже последних так лет 10 сами это признают. Для меня было в свое время большой новостью, что НАСА нашла очень интересный феномен. Просто я не люблю говорить про физику на этих уроках, но один шаг в сторону позвольте сделать, он того вполне стоит. Господа, если мы положим большой взрыв, как обычно полагают господа физики, и попробуем как бы, ну, на уровне интуитивного понимания закона физики понять, чего будет дальше следующей системой, да, то к тому времени, пока мы доберемся до нашей системы, во времени прошло много времени, и мы ожидаем, что вещи, которые когда-то взорвались, да, и после этого двигались в вакууме, теперь уже к этому этапу будут двигаться, ну, как минимум с угасающей скоростью. То есть, или скорость, поскольку они двигаются в вакууме, не будет меняться вообще, потому что никаких обратных сил не действует. Или она будет медленно угасать за счет трения о некие, скажем, незаметные маленькие объекты. Да? То, что мы видим на практике, это то, что те галактики, которые находятся ближе к границе Вселенной, они, оказывается, не просто не замедляются и даже не двигаются равномерно, а они убыстряются, господа. Что означает, что есть некая внешняя сила с того, что мы называем снаружи Вселенной, которая притягивает их к себе, иначе нашими законами физики просто это невозможно объяснить. Господа, НАСА, если не ошибаюсь, 3 или 4 года назад померила количество энергии внутри Вселенной, ну, просто используя известную формулу Эйнштейна, мы знаем, какая масса Вселенной, и примерно прикинуть энергию внутри Вселенной тоже можем. Точно так же и замерив, да, как бы с помощью этих скоростей, какого размера сила действует на массу Вселенной, притягивая ее снаружи, и прикинув соответствующим образом, как минимум, сколько энергии должно быть снаружи Вселенной. Так оказалось, господа, что мы можем объяснить не больше 5% энергии, которая существует внутри реальности. То есть та сила, которая действует на нас снаружи, она как минимум в 19 раз больше, чем вся энергия, которая внутри Вселенной существует. По-простому. То есть по-нашему я знаю, что ничего не знаю. То есть, ну, как бы мы видим, что Вселенная не самодостаточна, мы видим, что должны быть некие силы снаружи нее, которые на нее воздействуют и требуют, да, чтобы Вселенная не была самодостаточной системой. Это не закрытая система, господа. Именно поэтому, как бы, совершенно несложно согласиться с утверждением того, что Всевышний ее все время пересоздает. Но, как бы, на самом деле оно идет в другую сторону. На самом деле, конечно, с точки зрения нашей, мы-то, как бы, у нас традиция есть, что мир все время пересоздается, откуда следует, что это не закрытая система. Все, что я пытался сказать, это то, что господа физики, основываясь на собственных постулатах, уже, по-моему, вполне готовы под этим заявлением подписаться.
За исключением теории черных дыр, которые, в принципе, могут компенсировать это. Но я не об этом хочу сказать. На самом деле, Дима, вы ответили на мой вопрос, потому что идеалистическая западная философия, она как раз больше, для меня это больше связано с инерцией, а с тем, что на самом деле образ чего-то, огня, поддерживается. Мы видим с вами его каждый момент, но он без нас существует, потому что есть Всевышний, который, когда мы на это не смотрим и не думаем, это есть у него. Он за нас это поддерживает. Но то, что я для себя открыл, это ему надо на это затрачивать энергию. Если он это делает, то первая причина, вы сказали, это он делает именно ради нас. Не ради Вселенной, не ради черных дыр, не ради всего остального, а именно ради нас.
Это поднимает, это само по себе поднимает интересную тему. Я не хочу туда идти, там есть о чем подумать, да. Это там, с точки зрения квантовой теории физики, да, вещи, на которые никто не смотрит, они вообще не существуют в каком-то смысле. Поэтому как бы это трогает немножко другие темы. Я просто как бы эту дискуссию, у нее есть альтернативное направление, но мы сейчас туда не пойдем, господа. Нам нужно еще 3 парши покрыть. Окей, попробуем проснуться. Паршас Захор. Идея Паршас Захор, как мы говорили, это идея уничтожить Амалека. В чем идея уничтожить Амалека? Как мы уже объясняли, господа, Амалек представляет альтернативу единства Бога. Как мы с вами говорили пару недель тому назад, да, идея Амалека это персонизация переворота Мидас Один. Ицхак Авину представляет себя правильный Мидас Один, тот, который из постулата, на котором базируется Дин, что заработал, то и получил. Наблюдает, что он сделал первый вздох, на который не заработал. И из этих двух соединенностей делает очевидный вывод, что его жизнь ему не принадлежит. Его жизнь ему не принадлежит. Всю свою жизнь он пытается Творцу эту жизнь отдать. Ему ее дали, он ее живет только ради него, только ради интересов и сил и целей, которые перед ним ставит тот, кто ему эту жизнь дает. С другой стороны, господа, то, что мы говорили, идею Эйсова, это переворот Мидас Один. Что заработал, на то и получил, но я же существую, это означает, что я на свою жизнь заработал. А чем заработал? Ответ – я вынужденное существование. Это то, что мы говорили, это идея идолопоклонства, это центральный его базис, и в Пуриме лежит возможность его полностью уничтожить. Окей. А обрати внимание, да, что эту идею альтернативы, ее можно совершенно как бы даже невнимательным глазом увидеть в Пятикниже. Пятикниже начинается со слов «Берешит бара элуким из ашамаем вэзаарец». Вначале сотворил всесильное небо и землю. Раши говорит, «Берешит» это не в начале, а ради начала. Что называется началом, господа? Есть много вещей, которые называются началом. Раши приводит 2. Тойра называется началом его пути, решит даркой. И евреи называются началом его урожая. Господа, дополнительный вопрос на собственное раздумье. Ну, господа, если мы начало урожая, то кто же весь остальной урожай? Это на домашнюю работу. Ну, господа, получается по Раши, что ради того, чтобы евреи держали Тору, создался сильный небо и землю. Так получается интересный фокус. Если вы посмотрите на пророчество Бильама, то Бильам говорит про Амалека, решит гоем Амалек. Начало народов мира – это Амалек. Он источник, откуда они поднимаются. То есть, оказывается, что его решит, его начало противостоит тому началу, ради которого было создано небо и земля. Можно посмотреть и с другой стороны это увидеть. Да, в тот момент, когда мир был близок как никогда к единству Бога, когда произошел исход из Египта, и мы вышли из Египта и прошли через море, и фараон утонул со своей армией в море. Это было время, когда единство Бога раскрывалось в мире как никогда. Если бы евреи спокойненько дошли до горы Синай и получили там Тойру, то это был бы конец нашего внутреннего врага. Но, господа, Амалек именно с этим как раз был совершенно не согласен. Поэтому, что они делают? Они предпринимают феноменальный марш-бросок по всей пустыне. Пересекая всю пустыню, набрасываются на нас, как голодные собаки. Да, то, что мы говорили, да, идея Амалека, если вы вспомните там, с пары недель тому назад, да, это народ, лакающий нашу кровь, это отдельная тема, то, что кому интересно, посмотрите тот урок. Но центральная идея того, что они делают, зачем они на нас набрасываются, феноменальный медреш, который приводит там Раши, по-моему, из Танхумы. Раши говорит, на что, говорит, это похоже, они на нас напали, получили по голове, очень исправно, но на что это похоже? На человека, который прыгнул в раскаленную баню, да, была ванна, наполнена раскаленной водой. Он прыгнул, сам обварился, но для всех остальных эту ванну остудил. То есть, что они показали? Они показали, что можно на нас нападать и можно нас убивать. Это тяжело, это будет стоить много денег, это будет стоить много крови, это будет стоить тяжелейших сил, но это можно делать. Что евреи, они тоже не неуязвимые, они тоже люди. Их тоже можно убивать, у них тоже кровь есть. То есть центральная идея Амалека, это есть их начало, а есть наше начало. Есть их начало, ради которого Бог сотворил небо и землю. Есть наше начало, ради которого мы живем. Да? Как мы уже говорили, альтернатива, единственная подходящая альтернатива единства Всевышнего – это абсолютный эгоизм. И это тоже как бы отдельная тема, сегодня я не хочу ее трогать, а только просто напомним то, что мы говорили с 3 недель тому назад, вот это центральная идея. То есть наша война с Амалеком, это оказывается война с эгоизмом, это война с альтернативой Всевышнему. Теперь, что такое Пурим? Господа, зададим 2 быстрых вопроса. Первый вопрос, он стандартный, зачем Ахашвейрош устроил свою пьянку? И второй вопрос, который менее стандартный, что он себе думал, когда возвышал Амана? Зачем он возвышал Амана, который Амалек? Зачем ему нужно было поднимать Амалека? Зачем ему Аман сдался? И много разных ответов, но тот ответ, который нам нужен в контексте нашей дискуссии, это следующий, господа. Мы выражение Царства Всевышнего. Идея Царства Всевышнего – это то, что все в мире, да, оно и есть составная часть его единства. Идея царства – это соединение. Царь – тот, который соединяет в личности весь народ Израиля. Также Всевышний в своем царстве соединяет все творение. Он соединяет все в один. И мы – это выражение его царства. Соответственно, было пророчество, известное пророчество, которое было дано о том, что храм будет разрушен, и 70 лет будет наше изгнание. Теперь, откуда считать 70 лет, был большой спор. То, как Ахашвейрош считал, по его счету, 70 лет закончились. И поскольку наше избавление не пришло, он от радости собственной решил, что оно больше никогда и не придет, что Всевышний нас бросил. Ясно было сказано словом пророка 70 лет. Слова пророка – это не иллюзия, это не игрушка, это абсолют. И поэтому, поскольку пророк сказал 70 лет, а через 70 лет ничего не пришло, это значит, Всевышний пошел пить кофе. И я что хочу, то и делаю. Этим объясняется его феноменальная 180-дневная пьянка. Потому что это означает, что я больше никому ничего не должен. Это большая радость, господа. Если я никому ничего больше не должен, это большая радость. Что хочу, то и делаю. С одной стороны. Да, с другой стороны, что мы видим? Что он выходит в последний день в одеждах первосвященника. В чем идея? Опять же, это объединение всего того, что было раньше выражением царства Бога. Теперь это мое царство. Я тут что хочу, то и делаю. Я тут самое главное. Никому больше не подвластен. Никому больше никому ничего не говорю. Что хочу, то и делаю. Седр. Откуда это все поднялось? Ответ. Ахашвейрош хорошо понимал то, что говорит Зогар. А Зогар говорит Исроэль, еврейский народ, в Орайса и Тора, в Кудуше Дебриху и Всевышний, Хадгу, это одно и то же. В поколении Ахашвейроша евреи отказались от Торы. Они отказались от Торы вполне конкретно. Они ассимилировались огромными пачками. И даже среди феноменальных мудрецов Торы были люди, которые после того, как мы потеряли все последствия Синайского откровения, мы потеряли храм, мы потеряли пророчество, мы потеряли землю Израиля, мы потеряли независимость, мы много чего всякого потеряли, да, оказались в Галуте под ногой персов. Да, и они пришли к Ехескелю, известное очень место, и сказали, раб, которого продал хозяин, и жена, с которой развелся ее муж, какие, говорит, у них могут быть претензии друг к другу? То есть Всевышний нас выгнал. Что теперь от нас хочет? Мы что хотим, то и делаем. То есть это было то поколение, когда они абсолютным образом отбросили Тору. Отбросили в натуре, без всяких фокусов. Ахашвейрош понимал, что поскольку они отбросили Тору, они вместе с этим отбросили и Бога, и собственную суть. Потому что евреи, Тора и выражение Всевышнего в этом мире, как говорит тот самый Зогар, с которого мы начали, это одно и то же. Они все есть составные части одного и того же. Нельзя любую из них отбросить. Ну, господа, вспомним известную Гемору, Гемору Масехет Шаббас, 88 лист. Говорит, что когда стояли евреи под горой Синай, поднял над ними Всевышний гору. Он сказал, ну ничего, говорит, Тойру возьмете, хорошо. А если нет, так тут мы вас прямо под горой положим. В чем смысл этого дела? Ответ, господа, выбор всегда перед нами. Этот выбор, он был не одноразовый там под горой Синай, этот выбор, он всегда перед нами. Это то, что поняло поколение Ахашвейроша. Идея того, что они отбросили Тору, и перед ними стала вполне конкретная альтернатива лечь под горой. Это то, что они сделали. Именно поэтому Пурим – второй Шавуот. Они в Пурим поняли то, чего они не поняли тогда. Это отдельная тема для разговора, отдельный урок. Есть кому интересно, изумительная книжка на русском языке. Она называется «Уровень человека». Ее перевели с ивритского оригинала Мадрегаса Адам. Книжка, которую сделал Саба Миновардак, да, дедушка из Навардака. Феноменальная совершенно книжка, я очень рекомендую. Вот он там это дело очень детально обсуждает. Дай бог, если Всевышний даст нашему уроку еще годик, может, мы через годик об этом к Пуриму поговорим. Но это сейчас, это не сейчас. Так вот, центральная идея, которая нам нужна, да, это отказ от Тора, это уничтожение той реальности, в которой мы существуем. Это мы сами вырываем тот корень, на котором сидим. И альтернатива этому – это лечь под горой. Ахашверош очень хорошо понимает. Но, господа, уход евреев от Торы, это означает подъем Амалека. А есть известное пророчество, которое мама Ривка получила когда-то много лет назад, будучи беременной между Яковом и Исавом. Она получила пророчество, что один будет служить другому. Если один поднимается, то второй опускается. Поэтому говорит Гмара, Талмуд Вавилонский, говорит, что если сказали тебе, что поднялся Рим и поднялся Иерусалим, не верь ему. А если сказали тебе, что опустился Рим и опустился Иерусалим, тоже не верь ему, это невозможно. Один должен подниматься, а второй падать. Они не могут быть вместе внизу и не могут быть вместе наверху. Это противоположная сторона одной монеты. Или одна сверху, или другая сверху. Если евреи падают, кто должен подниматься? Амалек. Нет альтернативы. Поэтому он берет сам Амалека и сам его поднимает собственными руками. Он берет то, что противостоит Всевышнему, и поднимает его. В этом центральная идея сделать Амана Аманом. В этом центральная идея сделать Амалека Амалеком. Но, господа, чем все закончилось? Мы поняли, как выглядит реальность на самом деле. Пурим стал вторым Шавуотом. Мы приняли вторую Тору. И что это все показывает? Ответ, господа, тот Амалек, который казался неминуемым, та смерть, которая стояла прямо перед нами, она вдруг перевернулась в жизнь. Уничтожение перевернулось в праздник. Смерть перевернулась в жизнь. Расторжение связи перевернулось новой связью. И в этом идея центральная месяца Адар. Адар это месяц переворота. Адар это месяц, который естественным образом месяц смерти. Именно поэтому в него умирает Моше Рабейну, как мы уже тоже с вами говорили. Но это тот месяц, в котором у нас есть феноменальный потенциал перевернуть его сверху донизу. Мы переворачиваем его с ног на голову, и тогда смерть становится жизнью. Так вот, идея Захор, это то, что когда мы вспоминаем Амалека, что мы должны помнить? Что Амалек это иллюзия, что Амалек это нереальность. Его нет на самом деле, ничего нету кроме Бога. Амалек это тоже Всевышний. То есть то, что они пытаются противопоставить реальности Всевышнего, свою реальность, началу Всевышнего, свое начало, это, господа, иллюзия. Так же, как когда вы смотрите на огонь, его продолжающееся существование создает иллюзию одного и того же объекта, да, вот Амалек это тоже иллюзия. Окей.
Дима, вопрос.
Да, стою.
Ваши выводы были построены на одном факте, что евреи способны потерять Тору.
Ну, не потерять, мы способны от нее отказаться.
То есть, да, еще хуже, отказаться. То есть, мы, да, способны на это.
Альтернатива очень печальна. К сожалению, очень печальная альтернатива, но также, к сожалению, нужно заметить, что там всего 70 лет назад мы это дело попробовали, все знают, чем закончилось. И, к сожалению, в нашем поколении мы исправно продолжаем пробовать дальше. И тоже, по-моему, вполне глазом видно, чем заканчивается.
Дима, можно вопрос?
Да, стою.
Ты имеешь в виду на персональном уровне или как община?
Нет, я думаю, что как община все-таки. На личном уровне мы видим большое количество феноменальных личностей. В нашем поколении, слава богу, они есть. И в том поколении войны они тоже были. Но это уровни личности. Мы пытаемся сейчас говорить на уровне еврейского народа в целом. Это, к сожалению, не представляет собой оптимистической картинки. Окей. То есть идея, скажем еще раз, идея шкалем, это нету ценности, кроме Всевышнего. Идея захор, это то, что мы сказали, да, эйнзула сеха леолам габо. Да, нету никакого другого значения, нету ничего другого, кроме тебя, волам габо, в будущем мире. Это уровень, который человек может схватить после того, как он из этого мира выходит. Да, это уровень, который выводит из этого мира. Хорошо. Следующий уровень. Эфес билтеха голейну леймосу машиих. Ничего не может существовать, кроме тебя. И уже с тем объяснением, которое мы дали, даже в теории ничего не может существовать, кроме тебя. И это уровень дней машиих. Мы попробуем разобрать, какое отношение парша с пара, которую мы читали сегодня, имеет к этому возвышенному уровню. Ничего не может быть, кроме тебя. Идея парши с парой, центральная идея этого, это дуэль человека со смертью и тумой, с духовной нечистотой. Попробуем разобраться. Гмара говорит интересную штуку. Внутренний враг человека, тот, который отуманивает разум и искажает желание, он приводит к действиям некого ангела-обвинителя наверху, да, когда человеку затуманивают глаза, и он вместо еды принимает яд, и вместо жизни выбирает смерть. Там наверху поднимается ангел, которого мы называем Сатан, по-русски Сатана. Да, Сатан на иврите обвинитель. Сатан тот, который оппозиция человеку. Ситна означает оппозиция, противостояние. Сатан, тот, который противостоит жизненной силе человека, да, он обвиняет на небесном суде и говорит, посмотрите, какую гадость этот изверг сделал, и хорошо бы снять с него шкуру. И в тот момент, когда он получает сверху санкцию снять с него шкуру, появляется ангел смерти, который забирает у человека жизнь. Ну, господа, я не очень понимаю, как это работает. Зачем вообще нужен ангел смерти? Да? Хохомим говорят, что все три эти твари, наш внутренний враг, дай ему Бог скорейшего нездоровья, и обвинитель наверху, и ангел смерти. Это суть одно и то же. Выражение одной и той же идеи – это один и тот же малах, один и тот же ангел. Только один внутренний по отношению к человеку, второй внешний по отношению к человеку, а третий – это некая гармония, некий баланс между тем и другим. Но, господа, для чего вообще нужен ангел смерти? Да, Гемора в Баве Мециа обсуждает вопрос о том, кто платит какой ущерб за то, что умирает животное соседа. То есть, ну, бывает иногда, что человек прямым или непрямым способом вызвал смерть животного соседа, и Марана это спрашивает, там, анализируя это, там, что он, сколько он должен платить. В частности, Талмуд спрашивает, какая разница ангелу смерти, где убивать животное, убивать его в одном месте или убивать его в другом месте. Господа, обратите внимание на вопрос. Мне нужно из вопроса центральную деталь. Животные, оказывается, тоже умирают через ангела смерти. Не только люди умирают с ангелом смерти, животные тоже умирают с ангелом смерти. И так, по-видимому, и растения, и букашки, и таракашки, и все остальное, чего бегает по миру, когда оно умирает, оно все умирает через ангела смерти. Не очень хорошая работа, мягко сказано. Господа, я не очень понимаю, а зачем он вообще нужен? Зачем нужен ангел смерти? Ну, как бы у человека есть жизнь. Почему бы не отобрать у него жизнь? Зачем для этого нужен лишний малах? Зачем для этого нужна манифестация? Вот у него есть соединение с жизнью, а вот его нет. Ответ, который говорит Рав Моше Шапиро, это феноменальный ответ. Он очень стоит того, чтобы о нем много раз задумываться и прокручивать его в голове и продумывать его много-много раз. Basic framework. Центральная первооснова, да, основная канва, на которой построена реальность, это жизнь. Обратите внимание, и это потрясающе красивые строчки. Эти строчки мы говорим в Шахарис каждое утро. Шахарис, Псуки де Зимра, после того, как заканчивается Галилукас, мы говорим следующий параграф. Ата гуливад, Гашем ливадеха. Ты всесильный один. Ата асиса с ашамаем, ты сделал небо, шмея ашамаем, и небеса небес, вихоль цивам, и все их воинство, а арец вихоль шаралеха, земли, и все, что в ней, гаямим вихоль шарбагем, море, и все, что в них, врата михае эскулам, и ты даешь им всем жизнь, ты все это оживляешь. Вот цева ашамаем, лухами штахавим. И воинство небесное все тебе поклоняется. Смысл того, что ты всех их оживляешь, это то, что ты им даешь жизнь. Все, что создает Всевышний, господа, это жизнь. Теперь становится понятным, в чем идея смерти. Жизнь – это постоянное обновление. Обратите внимание на то, что в Торе, особенно в нашей парше тоже встречается это место, когда парша с парой читают, да, пепел коровы должны смешать с водой, которая называется на языке оригинала «Маим Хаим» – «Живая вода». Господа, русские народные сказки, те, у кого есть ассоциации с живой водой, они коренятся именно в этом месте, они отсюда берут свое начало. В чем идея живой воды? Почему вода – это символ жизни? И не любая вода называется живой, а именно родник. В чем идея того, что родник называется живой водой? Ответ, господа, это постоянное обновление. Вода родника – это постоянная попытка вырваться изнутри наружу, так же, как жизнь – это попытка реализации потенциалов. Но это штука, которая обновляется постоянно. Жизнь тоже обновляется постоянно. В этом один из уровней этой параллели, один из смыслов этой параллели. И, соответственно, теперь понятно, почему нужен Малах ха-Мавес. Малах ха-Мавес, смерть, это то, что с нашей точки зрения отсекает человека от постоянно обновляющегося фонтана жизни. Это должна быть внешняя сила. Это не природа вещей, это не естественно. Да, человек был создан для того, чтобы жить вечно. Человек был создан с непосредственной связью с жизнью. И поэтому для того, чтобы эту связь разорвать, нужна внешняя сила. Нужен лишний ангел. Но это, господа, фокус. Потому что это только то, что кажется с первого взгляда. А что на самом деле? Если копнуть немножко глубже, то окажется, господа, что на более глубоком уровне смерть – это просто перерождение. Смерть – это подготовка к воскрешению из мертвых. Не может человек попасть в мир воскрешения из мертвых, если он не прошел через смерть. Поэтому оказывается, на более глубоком уровне, что смерть – это тоже жизнь. Более того, смерть – это туннель, это проход между нашей жизнью, которая подобие жизни, и той жизнью, которая на самом деле жизнь. На что это похоже? Рассказывает мой учитель феноменальную историю. Говорит, сидит два ребенка в утробе у мамы и пьют друг с другом кофе. Да. Разговаривают за жизнь, обсуждают шутки, последние анекдоты. И тут вдруг один из них родился. Хоп, и пропал. Сидел и пропал. И вот второй хватается за голову и начинает кричать, мамочки, это же так ужасно, как же он туда убежал. И ведь самое страшное, что из этого мира никто никогда не возвращается. Господа, параллель очевидна, я надеюсь. А и наше восприятие того, что такое смерть, оно очень-очень лимитировано. На самом деле смерть совершенно противоположная штука тому, как мы это воспринимаем. Ну, господа, какой фокус? Вся эмоциональная подструктура человека, она восстает против идеи смерти. Идея смерти, мы ее не принимаем, мы не можем ее видеть так. Для нас смерть – это разрыв связи. Когда уходит человек, мы плачем, потому что те отношения, которые были у нас с ним, они остались без физической манифестации. Мы не можем соединиться на уровне духовной манифестации отношений. У нас нет такого уровня. А физические отношения, их больше нет. Нельзя его больше потрогать, с ним нельзя больше поговорить. Да? Когда человек уходит, мы рыдаем. Да? Почему? Потому что это прерывание связи. Это связь. У нас такое впечатление, что она уходит. Господа, именно поэтому красная корова – это хок. Красная корова – это закон, которого мы не можем понять. Еще раз. И центральная идея – это на уровне интеллекта понять все можно. Но на уровне того, чтобы прожить это своей шкурой, это не в наших силах. Это не в наших силах. Мы воспринимаем смерть как катастрофу. Но на самом деле это не так. Ну, господа, так в чем тут связь с духовной нечистотой? Ответ следующий. Слово «тума» на языке оригинала...
Ты не хочешь еще?
Слово «тума» на языке... Извините, пожалуйста, у кого-то был вопрос? Окей. Слово «тума» на языке оригинала...
Мы сделали паузу, я тогда задал вопрос. Скажите, Дима, больше всего пугает от смерти в том, что там не будет возможности именно постоянного обновления, то есть развития, чего-либо исправить.
Это разные вещи, Олег. Это разные вещи. Постоянное обновление и невозможность исправить – это разные вещи. Тот мир – это мир абсолютной духовности. Там все постоянно переобновляется всегда. Это атрибут духовности. Это то, что она с собой несет, это постоянное переобновление. Кстати, поэтому же заметим, что символ духовности это Луна, а не Солнце, потому что Луна постоянно меняет форму, она каждую ночь разная. Но центральная идея это то, что да, духовный мир постоянно переобновляется. То, что там ничего нельзя поменять. Увы, да, да, действительно там ничего нельзя поменять, это правда. Возможность поработать есть только в этом мире.
Дима, можно я скажу, не видите ли вы противоречия, что сказал же Бог, избери жизнь. Выбери жизнь. Значит, все-таки это предпочтительная для него форма. И для этого он нас сюда поместил, не для того, чтобы не родить. Как мы говорим в молитве, если мы молим, что дай нам жизнь, потому что если меня не будет, кто же будет за тебя молиться?
А это правда, другой разговор. Но это был вопрос, да, говорит пасук, я кладу перед тобой сегодня да, жизнь и добро, смерть и зло. Выбери жизнь, чтобы было хорошо тебе и потомству. Потому, то есть у Всевышнего явно есть... у Всевышнего явно есть некий preference, да, у них некое предпочтение тому, что и как конкретно мы будем выбирать. Так вот, ну, как бы, почему тут нету противоречия с чем вы сказали, есть противоречие? А, с тем, что...
С тем, что смерть это не так страшно, или как это
говорится? Да, с тем, что смерть не так страшно. Ну, хорошо, я просто, ну, как бы, там идея жизни, да, праведники, они называются живыми после смерти, а мерзавцы, они называются мертвыми при жизни, как известно. Почему так? Потому что еврейское понимание жизни, господа, это связь. Идея жизни – это связь. Это же мы сказали, жизнь – это реализация потенциала. А у Всевышнего, обратите внимание на технически тонкую вещь. А почему бы я подумал, что у Всевышнего... Почему бы я подумал, что у Всевышнего... ну, зачем нужен стих, чтобы сказать, чтобы я выбрал жизнь? Что и так непонятно. То есть, ну, какой дурак будет выбирать смерть? Ответ – результат одинаковый. С точки зрения Всевышнего, результат оказывается одинаковым. Это отдельная тема, отдельный разговор. На уровне глобальном, обратите внимание, независимо от того, как мы будем или не будем себя вести, Машех придет все равно. Это не лежит в рамках нашей свободы выбора. Наша свобода выбора выбирается не результат. Наша свобода выбора выбирается дорога, которая ведет к результату. Так вот, оказывается, что Всевышнему с этой точки зрения все равно, что мы выберем. Все равно результат будет одинаковый. Поэтому посук учит феноменальный хидуш, феноменальную новую идею. Посук учит, что Всевышнему не все равно, какой дорогой мы туда идем. Почему? Потому что зависит от нашего выбора. Ответ, кем я буду в результате? Причиной прихода Машиаха или дураком? И вот это Всевышнему совсем не все равно. Он очень хочет со мной поделиться всяким добрым, хорошим и замечательным, которым он запас для меня, и ради которого он все творение и создал. Поэтому ему не все равно, как мы придем туда в самый конец. Он хочет, чтобы когда я туда пришел, ему было чем мне платить. Поэтому выбери жизнь, чтобы было хорошо тебе и потомкам твоим после тебя. Тут нет противоречия. Жизнь это не та жизнь, о которой вы подумали. Идея жизни это идея связи. И это наше постоянное определение. И именно поэтому праведники называются живыми после смерти. Потому что они как были каналом связи при жизни, так и они когда уходят, они тоже канал связи. Поэтому мы молимся, например, на их могилах. А мерзавцы, господа, они как и не после смерти, извините, полное отсутствие, так и при жизни полное отсутствие всякого присутствия божественности в этом мире. Они как небытие после того, так и небытие во время. Разницы никакой нет. Там нету связи. Окей. Так вот, попробуем посмотреть на эту тему с другой стороны. Слово «тума», духовная нечистота, на языке оригинала, да, «тесмем алев». Оно происходит от двухбуквенного корня «тесмем». Слова, которые идут от этого корня, связаны с блокировкой или с непрозрачностью. В чем идея? Пример. Слово «тамун». «Тамун» означает «спрятанный». Слово «тум-тум». Талмуд использует слово «тум-тум» для описания человека, половые органы которого скрыты. И невозможно установить, он мужчина или женщина. И не андроген, кстати, обратите внимание, это отдельная тема. То есть не тот, у которого и те, и другие органы есть. А именно тот, у которого они скрыты. Есть некий барьер, есть некая завеса, которая не дает проникнуть, которая не дает понять, что происходит. Точно так же антоним этого слова, да, тагара, означает на иврите прозрачность. Также на иврите слово цогораим Да, это самая яркая часть дня. А буквы тес и буквы цади, как известно, можно менять друг на друга в определенном смысле. Точно так же в ковчеге у Ноаха, на самом верхнем этаже, был вкручен драгоценный камень, который работал как лампочка. Да, он был тот, который пропускал через себя свет и делал внутри свет. То есть там же, в ковчеге, даже когда наружу на самом деле было темно, внутри было светло. Так этот камень называется языком пятикнижия Цогар. А того же корня, что и Цогараем, самая яркая часть суток. Точно так же видимая часть алтаря называется в пятикнижии Тогаро Шельгамизбех. Идея Тагор – это прозрачность. Если идея Тумы – это блокировка, это барьер, то идея Тагоры – это прозрачность. И смысл коровы, господа, это то, что барьер, связанный со смертью, чтобы стало понятно, Авозатума – самый сильный источник Тумы в этом мире – это мертвое тело. Самый сильный источник Тумы – это когда перед человеком лежит мертвое тело. Да? Почему? Потому что мы не видим там связи. Потому что мы говорили, это эмоциональный прилив у человека, который создает впечатление отсутствия связи. Поэтому это похоже, да, смерть похожа на отделенное от Всевышнего вещи, на та, которая отсекает жизнь. Так вот, идея коровы, да, это убрать у человека вот это, ну как бы, из-за того, что человек становится exposed, да, из-за того, что он становится, подвержен, да, вот воздействием этой силы, его восприятие духовного мира определенным образом притупляется. И поэтому такому человеку нельзя приходить в храм, у него нет способа восприятия духовной реальности, которая там раскрывается. Что нужно для того, чтобы в храм войти? Ответ – воды коровы. В чем идея вод коровы? Воды коровы убирают этот барьер, они убирают это покрытие, да, с помощью которого человек теряет некую связь, да, с глубиной, которая теряет связь с духовным уровнем, теряет связь с духовным миром, и восстанавливает эту связь. Как они это делают, господа? Это же как раз та же самая идея. Это как поменять смерть на жизнь. Поэтому рыжая корова – это хок. Мы не можем этого понять. Мы не можем понять, как сама смерть становится жизнью. Увидеть это вам не в состоянии. Но это так. Обратим внимание еще на одно место.
Есть другой вопрос, что-то мне непонятно. Кроме того, получается так, что мы чем-то материальным мы убираем вот эту вот духовную нечистоту. Вот это вот. То есть тут какая-то связь между материальным и духовным, которая, вообще-то говоря, не существует.
Она не существует. То есть мы убираем материальными действиями некие духовные эффекты, это да. Правда. Но с другой стороны, мы видим, что вся наша реальность такова. То, что Хахоми мучает, это то, что все действия, которые мы здесь делаем, и все слова, которые мы тут говорим, они все самым прямым и абсолютно непосредственным образом воздействуют на реальность, в которой мы существуем. То есть, оказывается, да, есть способ воздействия в мире материальном на мир духовный. И все, что мы здесь делаем, оно все там отражается. В частности, корова тоже. А и другой разговор, что мы не понимаем как, но тут проблема с тем, чтобы понять как, она заключается в том, как конкретно красное, убитое, замученное животное, которое служит для того, чтобы самого того, кто кропит этой водой для того, чтобы очистить людей, оно его самого делает петума, оно его самого обволакивает вот этой неясностью, хоть и немножко более низкого уровня. Но тем не менее, да, как бы вот эту идею перехода самой смерти в жизнь, вот эту идею мы совершенно, к сожалению, да еще раз, на уровне интеллекта сколько угодно, но на уровне эмоционального восприятия, извините, не очень получается. Поэтому рыжая корова — это хок. И как она работает, это тоже хок. Этого мы не понимаем. Но то, что мы понимаем, с другой стороны, это то, что несмотря на то, что мы не видим этого в этом мире, в будущем мире у нас будет уровень понять, как это так и почему это так. То есть получается, господа, что самое внешнее по отношению ко Всевышнему в этом мире, и то, что нам кажется, на самом деле никакого отношения ко Всевышнему не имеющее, смерть, это, господа, тоже жизнь. Это не просто не барьер, господа, это не просто то, что Всевышний в конце мира покажет, что смерть, это он уберет смерть, ее бы не будет. Нет, господа, он покажет в конце мира, господа, что смерть — это тоже жизнь. Только мы не понимаем сейчас почему, но поймем. Потому что мы уже сказали, да, одна из идей, которую можно уже отсюда увидеть, это идея того, что это перерождение в другой мир. Это перерождение в другую реальность. Идея смерти – это переход из одного мира в другой мир. Поэтому уход из этого мира – это перерождение в мир другой. И поэтому смерть – это жизнь, хотя бы на простом уровне. Ну, ну, одно дело – это интеллектуально понять, а другое дело – этим жить. Это совершенно разная вещь. Так вот, идея парша-спара – это вот эта центральная идея. Это идея перехода из одного мира в другой мир, из одного реальности в другую реальность. Идея того, что все в этом мире, даже смерть, господа, это тоже жизнь. И теперь становится понятным переход от одного уровня в другой, в той молитве, с которой мы начинали. Амалик, господа, это Эйн Зуласха, нету ничего, кроме тебя в этом мире. Да? Это идея убирания эгоизма, идея убирания идолопоклонства, идея убирания противостояния Всевышнему. Но, господа, есть какие-то вещи, которые кажутся выше моего существования. Есть вещи, которые создают впечатление, что они выше моего эгоизма. Смерть, она впечатана в реальность, она от моего эгоизма кажется, во всяком случае, никак не зависит. Ответ. Эфес, Билтеха, Гуалейну, Лимоса, Машиах. Ничего даже теоретически не может существовать, кроме тебя. Даже теоретически. Даже смерть, которая как бы вне моего идолопоклонства, и вне моей реальности, и вне того, что есть, как бы, и казалось бы, что она уровнем выше, чем то, где я сижу, тем не менее, она тоже жизнь, она тоже ты. Она не отдельная от тебя, она не отрезает от тебя, она привязывает к тебе, хотя я не понимаю как. И в этом идея Паша.
Дима, но тем не менее, смерть, аспект смерти как наказание, это неправильное понятие. Или такое...
Смотрите, мы вообще не любим слово наказание. Те наказания, которые дает наш Бейстин и верхний Бейстин, они... они скорее исправление, чем наказание. И это слово, оно гораздо более функционально во многом. То есть, смерть как исправление, несомненно. Потому что это потрясающее страдание для человека. И человек через очень много проходит для того, чтобы научиться жить определенным образом. И научиться умирать определенным образом. Это очень непростая штука. И за последние мгновения жизни нужно очень много исправить. Но можно очень много потерять. Так вот, идея смерти как исправления, несомненно, присутствует там. Но идея смерти как наказание, она мне не очень нравится. Просто потому, что мне концепция наказания без исправления не очень ко мне апеллирует, честно говоря.
Дело не в этом еще. Дело в том, что умирают все. Это то, что парадокс, который Шлома сказал, что независимо ты праведник, или ты цадик, или ты преступник, но... Смерть заложена,
говорится. Я позволю себе поспорить. Есть Ильягу, который никогда не умер.
Да, это единственное исключение.
Нет, не единственное, есть другие. Их мало, я вам дам, но есть и другие. Есть и другие, есть Ханох, который тоже никогда не умер. Или Энох, Энох, по-моему. Нет, Ханох все-таки. Ханох.
Да.
Есть еще несколько людей, которые ухитрились попасть в Ган Эйден заживо. Но это все, несомненно, исключение из правила, это правда. И общая картина жизни действительно составляет такую штуку. Но что делать? Это последствия поступка первого человека. И в нашей с вами реальности это последствия конструкции золотого теленка. И последствия неправильных выборов предыдущих поколений. Ну, что мы можем сделать? Мы в каком-то смысле, да, этих поколений перерождения. И мы в каком-то смысле эти поколения, которые решают свои проблемы в нашем поколении. Поэтому, а что делать? Это наши собственные ошибки, которые мы сами решаем, за которые мы сами несем ответственность.
Я думаю, Дима, что это просто это заложено в творении мира.
Оно не должно быть заложено в творении мира. То, что я пытаюсь вам сказать, это то, что это совершенно неестественная штука. И то, что, обратите внимание, из той молитвы, с которой мы цитировали, да, Всевышний создал небо, и небеса, небес, и землю, и все, что на ней, и дает этому всему жизнь. Господа, все жизнь, в частности, ангел смерти, который, несомненно, попадает туда, куда мы сказали, да, он тоже включен в этот список. Он тоже там в небесах, и в небесах небес, он там всюду есть. То есть он, оказывается, тоже жизнь. Это просто подтверждение того, что мы только что с вами говорили. Сама смерть – это тоже жизнь, только проблема в том, как это понять. Окей. Четвертый уровень, последний, который мы быстро с вами покроем, это идея Парша Заходиш. Парша Заходиш, которая будет читать в Рош Ходеш Нисан, да, Габа Алейну Бетойва, в следующую субботу, да, в следующую субботу приходит. Из тфилы нашей, да, о которой мы говорили, «Вейн доймлах», и ничего не может сравниться с тобой, да, в тхии самейсим, во время возрождения из мертвых. В чем связь между парши заходишь и возрождением из мертвых? Ответ, господа, прост. Идея парши заходишь – это корень исхода. Исход – это перерождение. Исход – это выход из Египта, который для каждого из нас личный, персональный, а еще есть у нас один общественный, а еще есть у нас один исторический, а еще у нас много разных Египтов, из которых надо выходить. Господа, Рамбам говорит, в Песах каждый должен выходить из Египта. Каждый еврей должен видеть себя выходящим из Египта. Он не имеет в виду, что нужно притворяться и пытаться прочувствовать, как они там из-под плеток надсмотрщиков выходили из Египта с чудесами. Не, господа, все гораздо приятнее. У нас, господа, свой Египет. Из этого Египта, господа, придется научиться выходить. Это то, что мы делаем с Эйдером. Так вот, идея парша за хойдыш, да, это парша нового месяца, но слово хойдыш, оно однокоренное на иврите со словом хидуш, со словом новизна, со словом новая идея. Парша за хойдыш – это идея новизны, это идея перерождения. То, что мы говорили, идея духовного мира – это постоянное перерождение. Да? И это идея воскрешения из мертвых. Воскрешение из мертвых – это переворот из смерти в жизнь. Это перерождение, это тоже фазовый переход из одной стороны в другую, из одной реальности в другую, из одного мира в другую. Именно поэтому вспомним тот мядрш, который мы уже говорили в Паршу Захор, когда выпал жребий, который бросал нелюдь Аман на Пурим, когда он выпал на месяц Адар, он радовался сильно. Почему? Потому что в Адаре умер Моше Рабейну, и то, что говорит Гемора, чего не знал. Что рождение Моше Рабейну, оно восполняет его смерть. А то, что мы сказали, не имеется в виду, что он родился и умер в один и тот же день. Потому что тогда он родился до того, как он умер, а не после. Как его рождение восполняет смерть, когда, казалось бы, смерть должна доминировать над рождением? Ответ, господа, не имеется в виду это. Имеется в виду, что в тот момент, когда Моше Рабейну умер, он переродился в плоскости Кнессет Исраэль. Да, Моше Рабейну тот, который может сказать про себя, что он собрание Израиля. Ну, мы же с вами говорили, если кому интересно более подробно, смотрите наш урок про Пурим, там очень много и детально об этом сказано, и также мы говорили очень много об этом в Парше Шкалим. Идея Шкалим – это, соответственно, рождение Кнессет Исраэль. Так вот, в чем идея? Ответ, господа, пара, Парша с пара, это и есть переход из смерти в жизнь. Пара – это переход и перерождение, а Хойдеш – с нашей точки зрения от пары не отличается, потому что мы не можем прочувствовать разницу между уровнями. Но на практике это другая вещь, это другая реальность сама по себе. Это другая реальность сама по себе. Уже быстро обратим внимание, в качестве домашней работы, я выговорить это не буду, но в качестве домашней работы скажу, что есть 4 уровня принятия Торы. Да? Есть «Стал Израиль один под горой», потом они сказали «Насе», потом они сказали «Нишма», и потом они сказали... А потом они стали под горой Синай и получили Тору. Это 4 уровня, которые соответствуют нашим 4 паршиот. А также то, что мы говорим Шма каждый день, это та же самая идея. Шма Исраэль – это первый уровень. Хашем Элокейну – это второй уровень. Хашем Эхад – нету ничего, кроме него. И 4 уровень – это то, что мы говорим про себя. Барух Шем Кивод Мархутоли Олам Ваэд. Благословенно славное имя царства во веки веков шепотом, потому что это, господа, новая реальность, к которой мы не очень относимся. Мы только хотим, чтобы она пришла, но относиться к ней мы не очень относимся. Парша заходишь, это реальность Нового года, это реальность новой жизни, которая приходит к нам в эту субботу. И идея 4 паршиот, которые мы читаем в течение месяца Адар, это подготовить нас к этому перерождению. Центральная идея Адара – это перерождение. Именно поэтому, кстати, мы выбираем читать их в том месяце, который наиболее близок к Нисан. Потому что избавление Пурима, которое приходит переворотом, избавление Песаха, которое приводит началом, это начало и конец. В Адар заканчивается год, который начинается в Нисане. Новое рождение, которое начинается в Нисане, оно умирает в Адар. И если мы, господа, хотим получить следующий год, то нужно научиться перерождаться. Это то, чему учит нас. Этот порядок из 4 паршиот дает 4 этапа и дает конкретные вещи, над которыми нужно работать в течение постоянного времени того, когда проходит через нас этот месяц. Господа, у нас осталась 1 неделя. Дай Бог, чтобы мы ее функционально использовали, чтобы мы получили всхус перерождение Нового года, перерождение новой реальности и новый праздник, который мы все успешно, я надеюсь, и радостно проведем. Есть, господа, какие-то вопросы?
Сегодня мы закончили мод, и мы сказали «Хазак, Хазак». И чтобы это всем было...
Алло?
Да, да, да. Да, есть еще тут добавление о том, что все-таки сегодня закончили еще и Сефер Шмойс. Да, Сефер Шмойс заканчивается общинным возгласом «Хазак, Хазак, Ванис Хазейк», да, который призывает человека к усилению, и это молитва на то, чтобы Всевышний помог в этом усилении, и дай Бог, чтобы у нас у всех в новом году это усиление было. Есть еще какие-то вопросы, господа?
Прямо?
Да, да.
То есть ты сказал, что Всевышний желает, чтобы мы выбрали жизнь.
Это не я говорю, это он говорит.
О, да. Этот акт желания не является каким-то limitation. Он не лимитирует.
Это центральная тема, которую мы ее немножко трогали в парше Трума. Как может быть заповедь, которая требует твоей воли? Но идея здесь следующая. Да, правда является. Но центральный фокус заключается в следующем. Он сам этот limitation выбирает. Он сам выбирает себе ограничения. То есть он, в принципе, как бы да, он может спокойно без него жить. Но он сам выбрал создать реальность так, как он выбрал ее создать. И выбрал выразить себя в этой реальности так, как он выбрал себя выразить. И часть этого выражения зависит от того, как мы чего выбираем. Он сам выбрал подчинить свое выражение в этом мире и свой да, взгляд на свою реальность, взгляд на самого себя в этом мире, тому, как мы эту реальность выражаем. Именно поэтому да, его царство манифестируется в первую очередь на нас. Еще раз, господа, для тех, кто забыл домашнюю работу, если мы начинаем его урожай, если мы начало его урожая, кто продолжение его урожая. Да? Его малхус, его царство, оно манифестируется на нас. Это означает, что мы собираем себе всю картинку. Малхус это объединение всего, да, царство это соединение всего в один. У нас есть возможность, есть потенциал не только самих себя собрать в один, но и все творение собрать в один, как кубик Рубик, каждое на своем месте. Так вот, как бы это то, что мы делаем. Но как бы тот факт, что он от этого зависит, в каком-то смысле нет, потому что собрать мы в конце концов соберем. Вопрос только в том, где каждый личный, индивидуальный из нас будет, когда мы это все соберем. И тут у него есть принципиальная возможность. Он очень хочет, чтобы мы все были по правильную сторону баррикад. И он сам выбрал внутри рамок этого мира лимитировать свое проявление нашим выбором. Не потому, что наш выбор ему кому-то для чего-то нужен, но нам нужен в первую очередь, как мы уже тоже много раз говорили. Но тем не менее, как бы это ограничение, которое он сам выбрал на себя положить. Поэтому это не есть его правильное, прямое, общее ограничение. А только внутри рамок этой реальности, да, как бы он выбирает себя им ограничить. Еще вопросы? Хорошо, господин.
Можно, вот я пропустил просто начало. В четырех словах вот эти четыре этапа, связанные с фактами, с четырьмя. Вот раз, два, три, четыре.
Да.
Я
просто не понял, в чем вопрос. То, что мы говорили, центральная идея, это то, что четыре восхваления Всевышнему, которые поднимаются в самом начале Бирхас Шма в Шахарис, да, в субботу, они параллельны четырем паршиот. И центральная идея была показать эти параллели и показать, что эти четыре парши, несмотря на то, что кажется, что они связаны с Нисаном, они связаны с Адаром. И внутренняя связь их с Адаром это то, что это восхождение к перерождению новой реальности. В этом смысл того, что эти четыре парши себя представляют.
Да, то есть значит, Адар и Нисан, то есть вот парши пара и ходов, я уловила вот эти два перехода. Ну, как бы, третий, четвертый этап, как я понимаю, мне кажется, уловила. А вот первый и второй...
Ну давайте коротко повторим. Энкеркаха, ничего в этом мире нету, как твое значение Всевышнее, да, и как твоя система ценностей Всевышнее. Мы говорили, что это символ огненной монеты. Это идея того, что да. Это ценность, которая поглощает все остальные ценности. И самая главная ценность в этом мире, по сравнению с которой меркнет все остальное, это наше отношение со Всевышним. Так же, как денежные да. стоимости меркнут по отношению с любовью человека к своей жене или к своим детям. Паша Захор, Энзуласеха, ничего нету, кроме тебя. И эта идея двойная. С одной стороны, что можно противопоставить Всевышнему? Ответ – персональный эгоизм. А другой ответ – это Амалека. У Амалека свое собственное реши, свое собственное начало, которое противопоставляет началу Всевышнему. Да, и оно связано с эгоизмом, оно связано с переворотом Медазадин для того, чтобы сделать Эйсова из Исхака, для того, чтобы сделать из Амалека Амалека. Эта проблема решается в Захор. И Захор это идея Пурима. Да, идея Пурима, то, что мы сказали, это переворот. Это правильное понимание реальности для того, чтобы показать, что Амалек это иллюзия, что его нет на самом деле. И, соответственно, да, как бы у него нет реальности за ним, только иллюзия реальности есть. И идея Захор, поэтому это как бы нету ничего, кроме Всевышнего, только иллюзии есть. Идея пары это то, что даже иллюзии нету. Да. Идея пары это то, что смерть, это тоже жизнь. О том, что даже то, что нам кажется отдельным от Всевышнего, кажется даже выше уровня нашей реальности, оно все равно жизнь, оно все равно Всевышний, и все, что приходит, оно все равно Всевышний. Только мы не очень понимаем, как. И последнее, это Хойдеш, это Эйн Дом Улыхаем, что там ничего с тобой не может сравниться. То есть там идея того, что это переход в абсолютно новую реальность, которая как бы будет очевидна и понятна, да, что Всевышний есть все. И в том, что как бы реально как бы мы не можем к этой реальности подобраться. Для нас Хойдеш и пара, они похожи, потому что мы не чувствуем на нашем уровне
интеллектуального восприятия разницы. А параллели с Екатерина и там у меня освобождение, там, вы про это не говорили, или их нет, или это отдельная тема. Вот эти четыре бокала, четыре этапа освобождения и так далее.
Да, конечно.
Ну ладно.
Конечно. Конечно, говорю, да, это все параллели, да, и четыре бокала, и четыре благословения, и четыре языка Геулы, и четыре буквы имени Всевышнего, и четыре Галута, это все одни и те же четыре, конечно. Все четыре, но иначе мы с вами были бы в другой религии, у нас все четверки, это одна и та же четверка, и все тройки, это одна и та же тройка, и все десятки, это одна и та же десятка, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это хорошая домашняя работа, их друг с другом распихивать. Хорошо. Всего вам самого хорошего. Хорошей, счастливой вам недели. Радостного вам переворота. До свидания.